50 лет назад, 11 мая 1960 года, в аргентинском Буэнос-Айресе агентами Моссада был схвачен и вскоре доставлен в Израиль один из организаторов Холокоста, бывший оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман. Имя Эйхмана упоминалось на Нюрнбергском процессе. Его деяния в период войны были неплохо изучены. Но до сих пор его архивы остаются засекреченными. Как и до сих пор, до конца неизвестно, каким образом он и многие вместе с ним были столь организованно вывезены в Аргентину. Об Адольфе Эйхмане продолжает рассказ наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Адольф Эйхман откровенно и не без гордости изложил свое кредо в многочисленных беседах с голландским эсэсовцем Вильямом Зассеном. Зассен записывал разговоры с Эйхманом на магнитофон. Вот фрагмент.
Исходя из изложенных мотиваций, вам должно быть все понятно, если я скажу. Если бы мы убили 10,3 миллиона наших заклятых врагов, то только тогда наша миссия была бы выполненной.
Комментарий немецкой журналистки Габи Вебер, которая добивается рассекречивания документов немецкой разведки по Эйхману.
Это означает, что он считает порученное ему задание невыполненным. Не все евреи Европы уничтожены. Записи Зассена показывают нам истинного Эйхмана. Он излагает здесь свободно то, что думает, потому что видит собеседники единомышленника. Поэтому ему нет необходимости скрывать свои взгляды.
Зассен, намеревавшийся издать откровения Эйхмана, распечатал записи и дал их Эйхману, который собственноручно сделал немало пометок и исправлений и даже дописал несколько страниц в качестве дополнения. Этот текст с пометками Эйхмана попал в руки иерусалимских судей. Но каким образом? В Германии живет уникальный человек, который сумел заполучить текст с пометками и дописками Эйхмана и переправить его в Израиль. Но об этой пока никому неизвестной истории я надеюсь вскоре рассказать отдельно. А пока остановлюсь на том, что многие послевоенные десятилетия в Германии существовало противостояние бывших нацистов и тех, кто хотел установления демократии в стране. Одним из таких людей был прокурор Фриц Бауэр, передавший полученную им информацию о местонахождении Эйхмана израильтянам. Таким же человеком стал ныне 81-летний Томас Харлан, кинорежиссер и охотник за нацистскими преступниками. Биография этого человека заслуживает внимания. Он сын Файта Харлана, любимого кинорежиссера Гитлера и Геббельса. Файт Харлан – автор нацистского пропагандистского антисемитского фильма «Еврей Зюс». В детстве Томас Харлан сиживал за одним столом с Гитлером, а Геббельс, посещавший папу Харлана, подарил Томасу игрушечную железную дорогу. Но, став взрослым, Томас пошел другим путем. Он уехал во Францию, и его дети, вследствие принципиальной установки отца, не знают немецкого языка. Согласившись дать интервью кинодокументалистке Илоне Циок для фильма о Фрице Бауэре, о котором я рассказывал раньше в программе «Время и мир», Томас Харлан поведал ей, что он был возмущен многими умолчаниями на процессе Эйхмана. Он абсолютно уверен в существовании договоренности между Бен-Гурионом и Аденауэром. Режиссер документального фильма о Фрице Бауэре «Смерть по частям» Илона Циок цитирует высказывание Томаса Харлана.
Процесс был воплощением выполняемого обещания спокойствия для ФРГ. И это позор. Я спросила его, вы считаете, что лучше процесса бы не было вовсе? Нет-нет, ответил Харлан, но процесс не должен был быть таким щепетильным. На нем обвиняемым был только Эйхман, почему не другие тоже? Ведь были живы его начальники, их никто не обвинял и не называл. А сам Эйхман не был таким уж большим начальником.
Томас Харлан назвал в своем интервью, в частности, две фамилии – бывшего бригаденфюрера СС Франца Альфреда Сикса и бывшего штурмбанфюрера СС Альберта Хартля. Сикст давал свидетельские показания для процесса Эйхмана, но согласился дать их только в Германии, так как опасался возможного ареста в Израиле. К этому моменту он был одним из руководителей разведки ФРГ. В биографии Альберта Хартля есть очень важный факт. В 1943 году он установил контакт со служившим в Италии католическим священником австрийского происхождения Алоизом Худалем, который после войны оказывал помощь и поддержку многим бывшим нацистским преступникам, включая Эйхмана, в переправке их в Аргентину и другие страны Латинской Америки. Адольф Эйхман сам свидетельствовал на суде, что ему удалось уехать за океан в 1950 году с помощью священника-францисканца в Генуе, который обеспечил ему получение паспорта Красного Креста на имя Рикардо Клемента и визу на въезд в Аргентину. Но много ли мог один священник? И здесь мы подходим к вопросу о засекреченных документах разведки ФРГ. Главное, чего ждут от них, это ответы на вопрос, как могли по несколько лет жить в ФРГ и не попадать под преследование многие нацистские преступники. Кто вовремя предупреждал их об опасности преследования и помогал не просто скрыться, а отправиться в Латинскую Америку, где таких, как они, в конечном итоге оказались тысячи и тысячи. Ответы на эти вопросы хотел бы получить и официальный главный охотник за нацистскими преступниками, руководитель Федерального бюро по расследованию нацистских преступлений, прокурор Курт Шримм. Но он тоже не имеет доступа к актам Эйхмана. Шримм часто посещает Латинскую Америку, в частности Бразилию, где он недавно дал интервью немецкому телевидению, прокомментировав засекречивание документов Эйхмана и охарактеризовал массовое бегство нацистов за океан в 50-е годы. Курт Шримм.
Это бегство не могло быть организовано только изнутри Германии. Оно должно было быть организовано и за пределами Германии. Один тот факт, что многие-многие люди быстро получали фальшивые документы на новое имя, говорит о том, что все это было и должно было быть тщательно организовано. Но о том, кто стоял за такой организацией, у меня нет ни малейшего представления.
Честно говоря, звучит слишком уж наивно для главного государственного охотника за нацистами. Курт Шримм продолжает.
Это политическое решение держать в секрете акты Эйхмана, и это решение, которое я отказываюсь понимать. Можно только предполагать, что там есть факты, в сохранении которых втайне и по сей день есть заинтересованные. Если бы мы точно узнали, какими путями уходили нацисты, то мы бы поняли некоторые закономерности, и это могло бы помочь нам, может быть, выйти на след некоторых еще живых преступников.
Конечно, вероятность поймать крупных нацистских преступников уменьшается с каждым днем. Если взглянуть на число улизнувших, среди которых и известные нам, в частности, по 17 мгновениям весны Мартин Борман и шеф гестапо Мюллер, если посчитать, то счет окажется явно в пользу нацистов. Почему и как им это удалось? Кто и из каких средств все это финансировал? Из золотого запаса нацистской партии, как предполагает борющаяся за снятие секретности с документов Эйхмана журналистка Габи Вебер. Надежда получить ответы на эти вопросы движет не только ей, но и, например, работающим в Аргентине автором книги на эту тему, журналистом и историком Уки Гони. Книга называется «Одесса». Почему здесь «Одесса», спросите вы? Это аббревиатура «Organisation der ehemalige SS-Angehörigen» – «Организация бывших членов СС». Название обозначает международную нацистскую организацию, основанную выжившими после Второй мировой войны бывшими офицерами СС. Целью этой организации якобы являлась помощь в уходе от преследования, в том числе путем переправления в другие страны и на другие континенты, тем бывшим эсэсовцам, кто был объявлен в розыск органами правопорядка. Немецкие историки не верят в существование такой единой организации, но, например, такой известный охотник за нацистскими преступниками, как Симон Визенталь, был убежден в ее существовании. Существовала ли одна сеть, или их было несколько, но так или иначе прав Курт Шримм. Без организованной за пределами Германии помощи, бегство Адольфа Эйхмана, Йозефа Менгеле, Альберта Хайма и других было бы невозможно. Один из тех, кто знает про Одессу больше других, аргентинский журналист и историк Уки Гони, посвятил теме более 10 лет работы. Он свидетельствует о массовом характере нацистского переселения в Аргентину и поддержке этого круга со стороны аргентинских властей, особенно при правлении Перона. Уки Гони убежден, что за пределами Германии первым важнейшим пунктом маршрута, ведшего, например, в Аргентину, была Швейцария, в частности, бюро по эмиграции в Аргентину в Берне по адресу Марктгассе 49. Это бюро организовывало получение паспортов Красного Креста, аргентинских виз и так далее. Занималось оно и денежными операциями, вплоть до отмывания и перевода в другие страны. Благодаря Уки Гони теперь известно, что швейцарские власти были обо всем прекрасно осведомлены. Уки Гони.
Швейцарские документы рисуют ясную картину. Швейцарское правительство сквозь пальцы смотрело на все и позволяло бывшим нацистам въехать в страну и проследовать через нее в Италию, чтобы оттуда отплыть в Аргентину. Все это делалось по согласованию с правительством Аргентины, которое просило правительство Швейцарии давать возможность бывшим нацистам проезжать через Швейцарию, чтобы иметь возможность забрать их потом в Аргентину. Швейцария в ответ требовала требовала за это от Аргентины согласия на прием беженцев, в основном еврейских, которых она не хотела оставлять у себя. Соглашение о таких условиях достиг тогда шеф швейцарской полиции по делам иностранцев Хайнрих Ротмунд.
И все-таки, существовала ли единая организация под именем «Одесса»? После нескольких лет работы Укигони дает такой ответ.
«Одесса» — это три различные организации. Правительство Аргентины, которое нуждалось в инженерах и ученых, проводило соответствующую кампанию и под ее эгидой принимало и бывших нацистов, так как Перон симпатизировал нацистам и хотел спасти их от преследования. Затем Швейцария, в которой сотрудничали между собой дипломаты, бывшие нацисты и профашистски настроенные швейцарские граждане, которые создавали нечто вроде шлюза для отправки желающих в Аргентину. В промежутке была Италия, точнее церковь, со своими организациями помощи беженцам и со своими возможностями. Эти организации действовали одновременно в Италии, Швейцарии и Аргентине. Это и была истинная Одесса.
Не только сам Перон, но, похоже, и легендарная Эвита была вовлечена в одесские процессы. Загадочно выглядит ее поездка в Европу в 1947 году. Вместо запланированных 3 недель она пробыла в Европе 3 месяца. Эвита посетила Испанию, Италию, где была принята папой Пием XII, а вместо объявленной в программе поездки в Великобритании она провела время в Швейцарии. Эта поездка объявлялась как неофициальная, частная, но встречалась Эвита с банкирами, политиками и послами разных стран. С тех пор остаются слухи, что встречалась она и с теми, кто помогал нацистам бежать. Однако доказательств таких встреч нет. Но именно после возвращения Эвиты в Аргентину эта дорожка для нацистов из Европы, которую некоторые называют «крысиным путем», функционировала без перебоев. Многие документы этого времени, относящиеся к теме, были уничтожены в архивах Аргентины. И тем не менее Укигони удалось многое выяснить и понять. Вот что он, в частности, пишет в книге «Одесса».
На следующий день после объявления о казни Эйхмана в Буэнос-Айресе одна молодая еврейская женщина, Грасиэла Нарсия Сирота, дочь хозяина дома, о котором ходили слухи, что в нем останавливались израильтяне, выкравшие Эйхмана, была похищена и подверглась пыткам. Ей выжгли на груди свастику. Другая, ни в чем не повинная еврейская девушка, Мирта Пеньерек, которая, по слухам, будто бы закупала продукты для агентов Моссад, была убита.
Книга Укигони «Одесса» вышла по-английски и по-испански в 2002 году. Потребовалось 4 года, чтобы нашлось издательство, готовое выпустить ее по-немецки.
Почему не рассекречены архивы Адольфа Эйхмана, рассказывал Юрий Векслер.